Радіо Марія представляє своїм слухачам вибрані уривки з лекції сестри Павли, психолога та монахині з конгрегації сестер-місіонерок святого сімейства Блаженної Болеслави Ляман.
Сьогодні дуже приємна тема. Тема називається гнів. Гнів – це другий етап процесу ісцелення чувств. Ілі процесу прощення, да? Или процесса умирания. Помните, в тот раз мы уже это более-менее определили себе, да? Существует 5 этапов прощения, исцеления, чувств, эмоций. 5 этапов умирания. Умирание или выздоровление, потому что умирание и выздоровление – это синонимы, хочу вам сказать. Синонимы, да. И сегодня второй этап – этап гнева. Сегодняшний этап закончится таким образом, что будет казаться, что в общем как бы все. И не забывайте, что это только второй этап, и перед нами еще 3. Я, правда, не знаю, успеем ли мы до летних каникул, но если не успеем, продолжим в сентябре. Итак, с неразрешенными этапами останетесь на летние каникулы. Может, это и хорошо, хочу сказать. Вот-вот-вот, когда уже будет невыносимо ждать, еще раз проработаете первый и второй, еще раз первый и второй, и это очень хорошо. Повторение, да, как там дальше? Вот, хорошо. Всех нас учили, что гнев – это очень плохо. То же самое, между прочим, что и со всякими отрицательными другими чувствами, и, между прочим, со всякими сексуальными чувствами, да? Это все плохо, это все надо вытеснять. Об этом думать нельзя, об этом нельзя разговаривать. Это такие темы табу. И, может быть, сейчас иногда, когда молодежь начинает совершенно откровенно, и не только молодежь, дети тоже, совершенно откровенно об этом говорить, то мы начинаем действительно нервничать. Как это так? Они такие маленькие, а уже так откровенно об этом говорят. Что-то с ними не то. А чаще всего получается так, что нам просто жалко, да, что нам нельзя было, да? Они могут, что хотят смотреть и что хотят говорить. Конечно, я не хочу сказать об этом, что это хорошо, но все же. Да, значит, научили нас, что гнев – это плохо, что гнев – это грех. И поэтому гнев надо прятать, гнев надо подавлять. А теперь вот что вам скажу. Подавленный гнев ведет к очень многим болезням. К очень многим болезням. Ну, например, наша любимая мигрень. Да? Почему говорят, что это аристократическая болезнь? Потому что особенно в 19 веке аристократам надо было себя хорошо культурно вести. Крестьяне, рабочие могли выражать свой гнев, но не аристократы. И поэтому они действительно очень часто болели мигренью. Там должно было быть культурное красивое поведение. Да? Красивое поведение. Бон-тон, да? Хороший тон. Мигрень, например, язвы всякого рода, да? Астма, гипертония, всякого рода аллергии, болезни сердца, проблемы со щитовидкой разного рода – это подавленный гнев. И теперь смотрите, если брать, например, с христианской точки зрения, говорят, гнев – это грех. А Иисус исцеляет больных. Значит, как? Там в Иисусе, да, в его личности какое-то противоречие или как? Если гнев – это грех, значит, надо его подавлять. Подавленный гнев – это болезнь. Иисус исцеляет болезнь. Значит, как получается? Поощряет гнев, что ли? Да? К этому придем к концу нашей встречи сегодняшней. Подавленный гнев ведет к ненависти в себя и, следовательно, к депрессии. К депрессии. Гнев мы подавляем так, что прячем его перед другими, но тоже и перед собой. Это очень опасный момент. Тогда очень сложно прийти к первопричине гнева. Об этом несколько попозже. Гнев – это не месть. Мы очень часто гнев отождествляем с местью. Гнев – это не месть. Гнев – это просто эмоциональная реакция на несправедливость. И это нормальная реакция. Это в психическом плане так нормальная реакция, как в физическом плане боль – реакция на физическое ранение. Да? Но представьте себе человека, у которого течет кровь, да, рана такая, а человек говорит, все нормально, и ничего не болит. Да? Ничего не болит. То же самое, нас обидели, нас оскорбили, а мы говорим, да нет, нет, все нормально, все нормально. А если еще какой-то авторитет нас обидел или оскорбил, да, или ранил, конечно, все нормально. Потому что если это начальник, тут же потеряешь работу, да? Да нет, нет, все нормально. И вот это все нормально, чтобы нас не съело, мы потом, оставаясь наедине с собой, тоже себе говорим, все нормально, да? И потихонечку изнутри этот рак нас начинает есть. Если вовремя начнем разбираться с нашим гневом, то, может быть, успеем до рака. Знаете? И даже если рак начнет развиваться какой-либо, он остановится. Остановится. Так что стоит выражать гнев. Я вам потом расскажу, каким образом, чтобы мы тут все друг друга не убили, да? А то, знаете, как начну выражать свой гнев, да, так 50% из зала получат по башке, да, вторые 50% под ножку, ну и все. Я довольна буду, да, у меня никакой болезни. Хорошо.
Если мы все...
Я успею убежать, надеюсь. Во всяком случае, с последних рядов не добегут пока.
Хорошо.
От жадности вернусь потом за сумочкой. И тогда с последних рядов тоже добегут. Между прочим, таким образом мы лезем очень часто в проблемы, заметьте. Не надо возвращаться в такой ситуации за сумочкой. Понимаете? Хорошо. Значит, сам гнев, сама вот эта эмоциональная реакция на зло, причиненное нам, или на вред, или на оскорбление, на обиду, это не грех, это совсем нормальная реакция. Гнев говорит о том, что мы еще здоровы, или что еще кое-какие проценты здоровья остались, понимаете? Что является моральным злом? Что является грехом, да? Грехом является вражда, и мы ее тоже часто гневом называем, но это уже не гнев. Грехом является вражда, которая вырастает на фоне неисцеленного гнева. На фоне подавленного гнева вырастает вражда. Ну, например, можно за собой что понаблюдать? Почему-то взяла и построила продавщицу в магазине. На следующий день тоже. Еще на следующий тоже. А потом аж понравилось. Ты вот так придешь, скажешь, да, наш клиент всегда прав, значит, продавщица тебя слушается. И все хорошо, ты начинаешь удовлетворяться, все замечательно. А почему я начала строить эту продавщицу? А потому что мужа построить никак не могу. Никак не могу. Он все равно думает свое. И все равно делает свое. Начала строить продавщицу, бедная продавщица в угловом магазине, да? Хорошо. Значит, грех – это вражда, которая вырастает на фоне неисцеленного гнева, на фоне неосознанного гнева. И гнев надо осознать, принять и выразить его, и тогда гнев переходит в любовь. Ого, видите как? Гнев переходит в любовь. Во всяком случае, переходит в понимание. И к концу к этому тоже придем. Нашу вражду, наш неисцеленный гнев мы каким образом укрепляем? Обычно через критику. Это самый обычный метод через критику. Тоже есть еще второй довольно распространенный метод. Это правильность. Так называемое правильное поведение, да? Правильное поведение. Или гнев укрепляем через подавление. Подавление гнева – это тоже его укрепление. Понимаете? Он переходит в все более глубокие свои сознания, и он там закрепляет свои позиции. И оттуда потихонечку работает. Ну, например, самый распространенный, наверное, пример, скажем так, в христианском мире. Приходит в храм, в церковь приходит девушка, по пути из института шла, в мини-юбке и без платочка. А там бабушка, которая отвечает в этот день за церковь, ее встречает. И что начинается? Вы сами знаете, это распространенный пример, да? А девушке плохо, она зашла в церковь, чтобы, а вдруг станет легче, да? Ну и все. И начинается. Почему бабушка так страшно кричит? Почему у бабушки такая ревность о доме Господнем, да? Откуда это у бабушки такое? Точно непонятно. Может быть, кривые ноги и мини-юбку не оденет, да? А может быть, никогда родители не разрешили мини-юбку одеть. Но так теперь надо все выплеснуть на эту несчастную девочку. Хотя иногда, может, это и неплохо по отношению к некоторым, а то так иногда оденутся, что действительно,
да. Это даже и Богу стыдно.
Непонятно, одета или раздета, да. Нет, очень интимно одета, кто-то сказал.
Ну, понятно, строить девочку или нет.
Значит, строить не надо.
Себя строить.
Строить не надо никогда. Вот. Знаете, такой самый распространенный пример. Ну, вы можете, я думаю, свои примеры каждый привести, да? Директор сказал учительнице, что она плохая учительница, что плохо работает. Учительница директору ничего не скажет. Но потом пошла на свой предмет, всем ученикам ни с того ни с сего двойки поставила. И сказала, все, это будут оценки в четверть. Так. Святой Павел в послании к Ефесянам, в 4 главе, если хотите, можете проверить, там 20 с чем-то стих, он пишет: «Гневайтесь, но не грешите». Смотрите, святой Павел разрешает нам гневаться. Бог в Ветхом Завете, если почитаете Ветхий Завет, сколько раз гневается? Богословы по Библии посчитали, что как минимум 5 раз больше, чем человек. А почему? Потому что переживает за человека. Чем больше любовь, тем больше гнев. Иисус в Новом Завете гневается много раз. Об этом точно расскажу в самом конце, когда буду задавать домашнее задание. Да, в Библии тоже встречаем слова, которые могут говорить о том, что все-таки нельзя гневаться, да? Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю, да? На других славянских языках, на словацком, на чешском, на польском, там идет слово «блаженные тихие». Тихие. А теперь слушайте, как это звучит на греческом языке. На греческом языке это блаженство. Там вот это слово «кроткие» или «тихие» – это слово «прасотес». Что это за слово такое? Переводится его на самом деле, слушайте как. «Гневающиеся правильно». Да, на греческом языке есть три уровня гнева. Вообще, это такой многоуровневый язык, так же, как и любви, да? Эрос, агапе. И насчет гнева тоже три слова. Значит, первое слово, оно обозначает такое излишнее смирение, излишнюю кротость такую, да? Аоргазия. Следующее слово «прасотес» – это вот эти гневающиеся правильно, гневающиеся вовремя, да? И есть еще слово, которое обозначает страшный бурный гнев. Очень резко выраженный гнев. «Аргилотес». Это не так важно. Это просто для того, чтобы у вас были библейские тоже основания. Потому что я знаю, что некоторые очень серьезно мучаются с этим вопросом, да, с этим вопросом гнева. Сейчас дальше. конструктивный гнев, да? Если уже у нас появляется гнев, если мы его ощущаем, что значит конструктивным образом переживать гнев? Гнев нам нужен для того, чтобы действительно начать меняться. Понимаете, пока нам не надоест, да, мы не начнем меняться. Гнев нам нужен для того, чтобы бороться, да? В этот момент, когда мы действительно говорим «надоело», все, вот в этот момент начинаем только подниматься. А это момент гнева. Это момент гнева. Я начинаю гневаться на ситуацию, в которой я нахожусь. И начинаю подниматься, да? Вот я вижу, что некоторые точно знают, о чем говорю. Это хорошо. Это хорошо. Если не начну гневаться как следует, не приду никогда к истине. Никогда. Следовательно, никогда не приду к свободе. Гнев помогает определить место боли. Где у меня болит на самом деле? Знаете, это так, как с зубами иногда. Когда один начинает болеть, ты потом сидишь, думаешь, Господи, да какой болит? Уже ладно, то, что непонятно, там шестой или пятый. Иногда непонятно, сверху или снизу вообще, да? Но который же зуб у меня болит? Гнев помогает определить место боли. Место обиды, место критики, место каких-то других отрицательных чувств, переживаний. И гнев помогает принять именно вот это, вот эту позицию. Надоело, хочу начать сначала. Или хочу начать исцеление, исцеляться. Значит, гнев надо, во-первых, осознать. Что это значит? Это простое решение. Да, во мне живет гнев. Если вы в это не верите, если вы уверены, что вы спокойный человек, надо сделать гастроскопию. Сделайте гастроскопию. А там в 12-перстной кишке, там язвочка, да, может, в желудке и так далее. Если вы уверены, что спокойный человек, ну хорошо, только почему-то головные боли, напряжение, да? И почему-то лечу щитовидку уже 4-й год. Да, я совершенно спокойный, терпеливый человек. Ну, не знаю, почему у меня вот такие проблемы, да? Если глаза до такой степени закрыты, что мы вообще не видим и не чувствуем нашего гнева, что он в нас есть, да? То надо посмотреть на наше тело. Тело умнее мозгов. Я имею в виду тело умнее интеллекта. На самом деле. На самом деле. Оно вам все говорит. И тело говорит много, очень много, но только мы его не слушаем, потому что мы реакции тела подавляем так же, как и гнев. Просто подавляем все. Потому что мы хотим быть великими, уравновешенными людьми. А знаете, был такой человек, например, святой Гипполит. Он 30 лет жил в Иерусалиме и исследовал Библию. Никто не сделал лучшего перевода Библии с греческого языка на латынь, как он. Он был страшно гневливым человеком. Когда он впадал в гнев, никто его не мог успокоить. Никто. Говорят, что была только одна монахиня, которая ему говорила: «Успокойся немедленно». И тут он замолкал. И больше никто. Никакие авторитеты. Да. И этот человек святой. Святой лучше всего поработал с Библией. Никто не сделал такого перевода, как он. Никто. Так, значит, гнев осознаем, не вытесняем его. И потом конструктивно из него выходим. Конструктивно. Что значит конструктивно? А так, чтобы нам это дало положительный плод. Чтобы мы что-то поняли. Вот, например, смотрите, мы как говорим, сегодня меня довели. Вот эти в опоре, которые пришли слушать мою лекцию, довели меня сегодня. Они меня довели. Понимаете, это ложь. Это ложь. А почему? Никто из нас, никто не может довести, если в нас нет почвы для этого. Если в нас есть почва, нас доведут, конечно. Ну, например, у меня неуверенность. Я эту лекцию хорошо читаю или плохо? А там они еще начали спрашивать, задавать вопросы. Я вот вся такая прихожу домой. Довели меня, значит, конечно, всем расскажу. Довели меня вообще такие люди, понимаете? И у них 1000 вопросов, и вообще не обращают внимания на то, что уже вечер, что я уставшая, что я работала всю неделю, а тут уже пятница вечер, да? Нет, а у них 1000 вопросов. Вот, довели меня, все. Да, да нет, не довели, это просто собственная неуверенность меня довела, да? Собственная неуверенность. Я вспомнила один пример, сейчас вам расскажу. Значит, таким образом стоит рассматривать свой гнев, да? Довели меня. Неправда. Довел меня какой-то гнев, который был нераспознанным, только подавленным. Можете мне не верить. Пройдет некоторое время, поверите. А что мне вспомнилось? Одна монахиня рассказывала мне: не люблю всех девочек, которые в мини-юбках ходят. Я говорю, а почему? Есть девочки, у которых действительно красивая фигура, пусть ходят. Не люблю и все, не люблю. Я говорю, подожди. В чем дело так на самом деле? Может, ты тоже хотела бы так походить? Она говорит, наверное, что ли. И тут вдруг, понимаете, вспыхивает. Я же все время в этом длинном черном платье, понимаешь? Я говорю, подожди, а что ты делаешь в монастыре? Я хотела уйти. А что случилось? Моя родная сестра тоже в монастыре. Я ушла из монастыря, она приехала за мной домой, взяла меня и обратно туда. Вот и мучается человек, действительно. Я говорю, слушай, ты не переживай, давай пиши заявление и уходи. Ты что? Из-за чего ты в монастыре? Из-за того, что сестра тебя привезла? Так ты уходи немедленно. О, Боже, говорит, надо подумать. Надо подумать. Ну, действительно. Просто кошмар. И потом всю жизнь так жить, да, это действительно невыносимо. А еще потом летом, понимаете, такой где-нибудь кто-нибудь скажет, вам, наверное, жарко, вы так одели. И все, и человек, понимаете, на неделю отключен, да? Так. Значит, гнев надо осознать, он во мне есть. Потом выразить, и теперь внимание. Я вам расскажу точно, как надо выражать гнев, чтобы мы тут друг друга не поубивали. Актуальный гнев очень легко выразить. Что такое гнев? Это напряжение. Это гнев – это напряжение определенного рода. Значит, поможет нам все то, что поможет нам при расслаблении. Это кто как расслабляется, да? Ну, не знаю. Отжаться можно там, присесть, пробежаться, прогуляться спокойно. Так кто из вас снимает напряжение? Не надо только снимать напряжение очередным напряжением. Да? Ну, например, включаю громкую музыку. Вот при первой вспышке гнева 5 минут – хорошо. Но если она играет 5 часов, да. Тяжелый рок, допустим, то это да. Это потом надо будет лечить уже не от гнева человека. Значит, актуальный гнев снять довольно легко. Довольно легко. Так называемый просроченный гнев, да? Ну, в общем, подавленный гнев. Как его осознать, как его выражать? На самом деле мы его осознаем где-то. Мы его где-то осознаем. Ну, например, посмотрите сами. Что-то вас не удовлетворяет. Или что-то вас раздражает. Ну, допустим, вы чистый, хороший человек. А тут домой приходит ваш ребенок. И кинул куртку в коридоре, на пол и пошел. но и уже все, да, уже не могу, не могу, да. Почему? Ну, может быть, потому что подавляю гнев, касающийся ребенка, уже несколько лет. Поэтому меня аж так трясет. Куртка на полу, конечно, это нехорошо, но это не криминальное преступление. Да? Не криминальное преступление. Значит, есть какие-то в нашем поведении сигналы, которые нам говорят о нашем гневе. Или болезнь, или раздражение, или наша правильность, да? Ну, идет себе по улице человек, допустим, женщина, ну, накрашенная, но действительно, тени ярко-зеленые, губы ярко-розовые. Ну, посмотришь, улыбнешься и пойдешь дальше. Другой идет, посмотрит, уже нервничает. Что это такое, как же она накрасилась? А зачем нервничать? Она мимо прошла и пошла. Почему нервничать, да? Вот есть в нашей жизни сигналы, которые нам говорят о нашем гневе. Есть сигналы. Только надо смотреть за ними. Теперь выражаем наши чувства или другому человеку, но не этому, которого гнев касается для начала. Нет, это не будет правильный путь. Просто драка получится. Или другому человеку говорим, или проговариваем вслух, когда мы наедине с собой, или говорим Богу. И Богу не бойтесь говорить таких вещей, не бойтесь, потому что Бог не ждет нас с нимбом, когда мы к Нему приходим. Бог ждет нас всегда такими, какие мы есть. Но когда мы это точно узнаем только тогда, когда действительно придем такими, какие мы есть. Вот тогда мы это и узнаем, что Он нас таких ждет. Нимб Он сам нам даст в какой-то момент. Не надо о нимбе беспокоиться. Значит, говорим о том, что переживаем. Можно в группе проговаривать, да? Многие из вас в группах поддержки, в других группах. Можно в группе проговаривать, можно с близким человеком. Зачем проговаривать? Зачем выразить это? Затем, чтобы гнев приобрел объективный размер. Потому что старый просроченный гнев, когда начинает подниматься и выходить наружу, он обычно приобретает страшно великий размер, абсолютно неадекватный. Неадекватный. Нам надо его выражать и проговаривать, чтобы он, во-первых, приобрел объективный размер. И на этой стадии, когда гнев очень большой, мы не бежим выяснять отношения, ни в коем случае. Это принесет вред и вам, и данному человеку. Это еще не время. Еще не время. Если побежим выяснять гнев с объектом нашего гнева, просто начнется месть. Начнется месть. А месть бумерангом всегда возвращается. Всегда. Значит, проговорили с другом, с Богом, в группе, в одиночестве, прописали. Можно все эти методы сразу. Можно какой-то один из них, да? То ли на группе, то ли с другом. Кто из вас верующий, предлагаю с Богом. Предлагаю с Богом. Почему? Потому что Бог довольно быстро ведет человека к первопричине. Первопричине. Да, вслух, вслух, чтоб точно услышал. Слушайте. Смотрите, как делает Иов. Он говорит Богу прямо с гневом. Почему ты меня не слушаешь? Почему ты скрылся от меня? Почему ты не хочешь мне показать своего облика? Ты должен прийти и встать на суд вместе со мной, потому что я не виновата. Зачем ты послал мне вот эти все страдания? Йов напрямую говорит с Богом, посмотрите. Там нет у него никакой созависимости у Йова. Но он напрямую говорит, приходи вот сюда разбираться. И смотрите, там Три человека, да? Три друзья Иова. Они все совершенно противоположного мнения. И несмотря, смотрите на то, что Иов в страшных страданиях, и психические страдания, и духовные, и физические, и это его не погружает в созависимость. И мнение трех близких друзей, которые противоположные, не погружает его в созависимость. И даже общее в той культуре мнение, что Бог наказывает именно грешников, его не погружает в созависимость. Смотрите, читайте внимательно книгу Йова. Стоит. Не погружает его ни в созависимость, ни в какую зависимость. Мы говорим, как обычно, ну такая была ситуация, да? Или такая была погода, или ну такие люди мне встретились, дураки. Но если они, дураки, тебе встретились, значит, ты тоже не очень умный, раз ты с ними общался, да? Учи чего тут. Значит, понимаете? Смотрите на Йова. Йов не попадает ни в какую ни зависимость, ни созависимость. И прямо Богу говорит, приходи разбираться. Я к тебе не могу перебраться, потому что ты всемогущий, великий. А приходи разбираться. Смотрите. И пришел, и Бог пришел.
Вислухали сестру Павлу, монахиню та психолога. Продовження в наступних передачах.